Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». И первое, что мы сделаем, это обратим внимание на название самого слова «церковь». Слово «церковь» – «экклезия» – встречается 114 раз в Новом Завете, 3 раза в Евангелиях и 111 раз в посланиях, при этом только лишь в Евангелии от Матфея. Слово «экклезия», однако, не определяет природу созданной группы. Оно может употребляться в характерном смысле церкви Нового Завета или в нехарактерном смысле для группы, простой группы людей. Рождение церкви, как обычно говорится, можно проследить со дня Пятидесятницы. Это была та отправная точка, когда церковь начала свое существование. В этот день Господь излил своего духа на людей, и этим Он погрузил их всех в единение с воскресшим Иисусом Христом. Как мы читаем в послании к Римлянам, 12 глава, 5 стих. «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого член». И первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». В этот день был создан союз верующих, в котором иудеи и язычники вошли в заветные взаимоотношения с Богом, но не через какие бы то ни было отношения с народом израильским. Итак, церковь и служение. Как мы уже сказали, они стали одним новым человеком. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 2 глава, 15 стих, 2, 15. «Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учения, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Здесь говорится о упразднении закона и заповедей, ветхозаветных заповедей и соединении ветхозаветных верующих евреев и новозаветных верующих язычников в одного нового человека. Библия говорит, что этот новый духовный организм не существовал в прежних веках. Апостол Павел использует определение как тайна, которая была скрыта для прежних родов. Краткий ход человеческой истории развития церкви мы находим в книге «Деяния святых апостолов», где говорится о ее зарождении, развитии, первых обращениях, покаянии и миссионерских путешествиях и распространении влияния церкви. Церковь – исключительно организация Нового Завета, которой не существовала ранее. В Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих, Иисус провозгласил: «Я создам церковь мою». Как видим, здесь стоит глагол будущего времени. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих, обозначает способ, которым была создана эта церковь. Это работа Духа Святого, который крестит, погружает верующих в одно тело во Христе. Опять-таки, читаю из первого послания Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Во время Возрождения Дух Святой помещает верующего в единение со Христом. Об этом мы читаем в Ефесянам, 1 глава, с 22 по 23 стих. Ефесянам, 1 глава. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Мы на страницах Нового Завета встречаем несколько образов церкви. Эти образы дают нам более глубокое понимание и представление того, чем церковь является. Итак, давайте посмотрим эти шесть образов. Тело – невеста, паства, здание – лоза и священство. Первый образ, на который мы обратили внимание, это тело. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам. Это будет уже упомянутая ранее 12 глава с 12 по 27 стих. Итак, 1 Коринфянам, 12 глава с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все мы одного тела, хотя и все мы члены одного тела, хотя их и много, составляем одно тело, как и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из многих членов, тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где же обоняние? Но Бог расположил члены, каждый составит тело, как ему было угодно. Ибо если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь много... Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – член. Давайте посмотрим, какие практические уроки, выводы мы можем сделать. Практические наблюдения или характеристики церкви, о которых стоит упомянуть здесь, из этого отрывка. Разнообразие. Разнообразие. Это... Разнообразие в церкви бывает порой пестрым. Возраст, образование, интеллектуальные способности, социальное положение, влияние и многое другое, что говорит о нашем разнообразии. Как, собственно, и структура состав нашего тела отличается одно от другого. Кость от кожи, ткани мягкие от твердых, нервная система от кровеносной системы и так далее. И при этом разнообразие служит не к противоречию, а это говорит о принадлежности всех органов одному телу. То есть все вместе, несмотря на это пестрое разнообразие, мы составляем одно единое целое. При этом церковь объединена одним духом, как тело имеет одну кровеносную, к примеру, систему, или одну нервную систему, или единый скелет. Все в церкви объединено одним духом, Духом Святым, который пребывает в каждом из верующих. И несмотря на все наши отличия, разность, неподобие друг другу, как я уже сказал, это пестрое разнообразие, единым целым соединяющим нас является Дух Святой, который живет в сердце каждого верующего. И это создает такую уникальную гармонию. Наши члены разного размера, разной формы, разного влияния, разные по составу, по тканям, но при этом мы служим одной единой цели, и наш организм может существовать, так и церковь может существовать благодаря такому гармоничному балансу, который мы имеем. Взаимозависимость органов. Ни один из органов не может существовать самостоятельно. Как Павел приводит пример с ухом, слухом, глазом, зрением или другими частями тела, какие бы мы ни посмотрели, они не смогут существовать независимо друг от друга. Лишь только в целостности, в единстве возможен союз, вообще жизнь человека с жизнеспособностью. Также существует такое понятие в медицине, как компенсаторная функция. Это когда один страдающий член или уязвленный член, или пострадавшая, другими словами, часть нашего тела, компенсируется другими. Если, допустим, к примеру, у вас проблемы с радикулитом, то другие мышцы для того, чтобы снять боль и облегчить страдания, скажем, того же нашего позвоночника, защемленного нерва, принимает на себя работу, таким образом компенсируя недостатки одного из органов. И также здесь мы говорим о чувствительности органов. Поскольку мы являемся одним единым целым, полностью взаимосвязаны между собой, потому так чувствительно относимся к боли. Не может равнодушно, скажем, головной мозг воспринимать боль в спине, точно так же, как другие органы не могут оставаться безучастными. Так и в церкви при боли и страдании одного из наших братьев и сестер мы испытываем, переживаем ту же самую боль, перенося эти страдания вместе с ним или с ней. Следующий образ, на который можно было бы обратить внимание, это образ невесты. Образ, взятый из книги Откровения, 19 глава. Книга Откровения, 19 глава, с 5 по 9 стих. Итак, 19 глава, с 5 стиха. «И голос от престола шел говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый, и светлый весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженные званые, на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истины, слова Божии». Какие характеристики церкви мы наблюдаем здесь? Церковь, как невеста, приготовила себя. Не нужно быть экспертом в свадебных церемониях, но каждый из нас не раз, наверное, наблюдал, когда подготовка к свадьбе, приготовление невесты – это особая процедура. И вот здесь, как любая невеста готовится к свадьбе, так и церковь готовится к встрече с Иисусом Христом. Здесь есть свои определенные приготовления, как у невесты, так и у каждого из нас в церкви. Интересно, что, как правило, свадебные платья белые, и это служит символом святости и чистоты. Так и церковь должна хранить себя, как мы читаем в Писании, неоскверненной от мира. Это в высшей степени блаженство для церкви быть с Богом, как для невесты радостно быть вместе с ее женихом и позже будущим мужем, так для церкви нет большей радости, как быть вместе с Господом. Это что-то такое долгожданное, чего каждый из нас так хочет. Находиться в состоянии, нам приходится ожидать. Интересно, что если в случае европейских стран дата, время свадьбы четко обозначена, то в азиатских странах, или как это было в Израиле, свадьба не обозначалась так четко, и время ее не устанавливалось. Поэтому невесте приходилось находиться в некоем ожидании. Так и мы, не зная точной даты или времени прихода нашего Господа, находимся вот в этом состоянии ожидания. Обучение – это не принадлежность никому больше. Как скоро девушка одевает обручальное кольцо, это является в нашей культуре символом того, что она уже готова вступить в взаимоотношения с другим мужчиной, так и церковь никому больше не принадлежит, но только Господу. Следующий образ – это образ из 22-го псалма, книга Псалтырь, 22-й псалом, известный псалом, который открывает нам также здесь образ церкви. Изначально этот образ справедливо относился к Израилю и отношению Бога с Израилем, но мы знаем, что сам Господь сказал, что есть у меня овцы и другого загона, другой паствы. И имея в виду как раз присоединение язычников к этому единению, союзу с израильским народом, единой пастве. Итак, 22-й псалом. «Господь – пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу бдеду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Какие особенности церкви как паствы Господни мы можем найти здесь для себя? Во-первых, они нуждаются в принадлежности. Интересно то, что ни овца, ни овен, они не могут самостоятельно жить, быть вне общества, вне паствы. Так и верующий христианин, если он действительно возрожденный свыше человек, не может быть вне церкви. Непринадлежность или индивидуализм скорее будут говорить о невозрождении, не обращении человека к Господу, а принадлежность церкви, поместной церкви, как раз указывает о возрождении человека свыше. Как овцы нуждаются в друг друге, как также в пастыре, в пище и в заботе, так церковь нуждается, каждый из нас, друг в друге, в лидерстве и заботе нашего Господа. Не могут сами обеспечить себя. Интересно то, что в отличие от многих других животных, овцы как раз довольно беззащитные и не способные сами себя обеспечить. Так и мы, христиане, не можем обеспечить все наши духовные нужды, не можем быть автономными и независимыми от нашего Господа, но наоборот, как раз нуждаемся в Нем и в Его защите. Как раз второй пункт – это наша беззащитность. В этом случае, к сожалению, мы беззащитны перед ложью, обманом, перед врагом душ человеческих, как, собственно, и каждая душа. И только лишь Господь силен защитить нас. Порой глупы, к сожалению, овцы не отличаются, в другой раз, особенной мудростью, как, к сожалению, и не каждый верующий всегда поступает в жизни благоразумно. Потому мы нуждаемся в мудрости Господней и водительстве от Него. Интересно то, что овцы, они могут сами найти путь домой. Вы помните эту историю про 99 и одну потерявшуюся овцу. Пастырю приходится оставлять 99 для того, чтобы идти найти ту одну потерявшуюся. И в этом случае опять мы понимаем свою уязвимость, беззащитность и зависимость от Господа. Он есть тот добрый пастырь, который направляет меня и может вывести меня из самых, как мне кажется, даже моих самых тупиковых ситуаций. Не могут прокормить себя, об этом уже я говорил, и слушают голоса, идут за пастырем. Интересно то, что действительно овцы знают своего пастыря, сразу же узнает его по виду и моментально реагирует на его голос, на его присутствие. Я наблюдал, что в присутствии пастыря овцы как раз становятся спокойными, чувствуют себя безопасно, и стоит лишь ему только позвать, как они моментально, как по команде, как она откликается на его голос. И это также справедливо, когда истинно возрожденный, верующий человек, знающий голос Господен, откликается на его призыв и на водительство. Следующий образ, на который мы обратим наше внимание, это образ здания или строения. Смотрим отрывок, который находится в послании к Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха. Итак, послание к Ефесянам. 2 глава, с 19 по 22 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Здесь открывается следующая картина, следующий образ здания или строения. И опять-таки давайте посмотрим на этот образ, который охарактеризует церковь. Первая церковь строится на основании апостолов и пророков. Под учением или основанием апостолов, я думаю, следует подразумевать Новый Завет. То слово, которое Господь передал через апостолов. А пророков, возможно, речь идет как раз о ветхозаветных писаниях. Итак, основанием церкви является Слово Божие, те принципы и стандарты, которые Бог заложил через свое Слово. Интересно то, что стабильность, долговечность здания обеспечивает ему фундамент. И вот Церковь Христова, она просуществовала уже более 2000 лет. И это лишь благодаря тому, что она основана на Священном Писании, на Слове Господнем. Также Иисус Христос – краеугольный камень. Интересно то, что когда стена возводится, как раз угловой камень является определяющим. Его правильное положение в соответствии с отвесом и плоскостью очень важно. Это дальше будет гарантировать и ровность стен, и как бы функциональность даже самого здания. Поэтому вот этим краеугольным основополагающим камнем церкви является Христос. То есть его роль в нашем спасении, в нашем служении, в наших взаимоотношениях, в нашей духовной жизни. Все, что бы церковь ни делала, это связано и направлено на Христа. Он является как бы главой, краеугольным камнем. А во Христе все здание церковь устрояется. То есть происходит вот эта вот слаженность, стройность, четкость, благодаря тому, что Христос является вот архитектором, который устраивает. Так и в Церкви Божьей, где Христос является центром, вся церковь строится гармонично и слаженно. И новые верующие присоединяются к этому зданию, где как бы конструкция остается открытым, и где апостол говорит: так и вы, как живые камни, устрояйтесь в дом духовный. То есть происходит вот это прибавление других верующих. Следующий образ, который находим в Священном Писании, это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Здесь мы читаем о образе виноградной лозы. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 6 стих. «Я есть истинно виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода само собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Характеристики церкви, как виноградника, виноградной лозы, следующие. Отец виноградарь, Христос лоза, а мы, соответственно, ветви. В этом случае ожидается, что ветви принесут плод. Виноградник не имеет смысла, если он не плодоносит. Да, есть, конечно, некоторые такие декоративные винограды, которые, или сорты винограда, которые используются как навес или укрытие от зноя. От такого виноградника не ожидается никаких плодов. Но если это виноградник в том смысле, в каком использовал Христос, то этот виноградник не мыслится без плода. То есть Господь ожидает от нас плода. И для этого Он очищает, и пребывание во Христе обеспечивает урожай. То есть наша попытка что-то делать самостоятельно, независимо от Христа, не приносит плода, не приносит желаемого результата. И наоборот, наша зависимость от Христа, наша сила во Христе как раз дает тот нужный плод или урожай. Ветви без лозы не плодоносят, засыхают и непригодны ни на что больше, как быть выброшенными в огонь. Сама лоза – это даже не дерево, а сорт кустарника, который больше ни к чему другому не пригоден, как только чтобы выбросить в огонь. И последний образ, на который мы обратим внимание, это образ священничества, священника. Это первое послание Петра, 2 глава, с 5 по 10 стих. Итак, первое послание Петра, 2 глава, с 5 по 10 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о котором они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Итак, здесь мы также находим некоторые характеристики, которые показывают, характеризуют церковь. Род избранный. Мы знаем, что из всех народов земли Господь избрал лишь только Израиля. И в этом случае это избрание также справедливо по отношению к каждому члену церкви, о чем мы читаем в послании к Ефесянам, что Господь избрал нас ко спасению еще до создания мира. Здесь есть определенное, определенное избрание, царственное священство. То есть это особый статус, который каждый верующий имеет во Христе. Народ святый. Слово «святой» с еврейского языка значит «кадош», «отделенный», не такой, как все остальные. И это должно отличать каждого верующего от человека неверующего вне церкви. То есть он не такой, как все люди, которые не знают Бога. Люди, взятые в удел, люди для особенной цели. То есть это значит, что для каждого из нас в Церкви Божией и в вашей жизни есть конкретный план, для которого Бог позволил вам прийти в этот мир и осуществление которого Он ожидает от вас, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. В этом случае наша задача в том, чтобы отражать Иисуса Христа своими словами, жизнью, поведением, во всем, что мы делаем, чтобы мы могли бы демонстрировать, провозглашать, возвещать, рассказывать о Иисусе Христе, который призвал нас из тьмы, где когда-то мы жили и были во грехах, в чудный свой свет, в свое присутствие, чтобы приносить духовные жертвы. Как священники в храме должны были совершать определенное жертвоприношение, так и мы призваны к духовным жертвам для славы Божьей. Итак, друзья, это те шесть образов, которые нам больше понимают, помогают понимать церковь и служение в нем. Пусть Господь нас благословит в этом. А я благодарен за ваше внимание.